Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И с нами Иосиф Пригожин, продюсер. Иосиф Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня видите хорошо?
Я вас вижу, а вы меня, по-моему, нет. Да, вы меня только слышите, вижу, наверное. Да. Ну ладно, мы будем так ориентироваться. Самое главное, нас обоих видят наши слушатели в стриме в Ютубе, канал «Говорит Москва». Поэтому я думаю, что это оптимальный вариант.
Ну да.
А мы с вами будем так общаться. А наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений «Говорит и Москобот», и стрим, напоминаю, ютуб-канал «Говорит Москва» у нас есть. Давайте же начнем с музыкальных новостей. И многие говорят, что это настоящая революция, потому что солист Рамштайн Тиль Линдеман выступит на Спасской башне. На Спасской башне последние несколько лет выступала стабильно Мирей Матье. А теперь что-то как будто бы поменялось, и некоторые говорят: о боже мой, все, пропало. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, я хочу сказать, что мы толерантное государство, демократичное, в отличие от многих других стран, которые таковыми себя выставляют в глазах общественности. Угу. Я вам хочу сказать, что мы на самом деле, вот не знаю, благодаря или вопреки, слишком мягки по отношению к определенным вещам. Мы с вами наблюдаем на протяжении огромного количества времени, где запрещают русские памятники, где запрещают русский язык. Но в России этого нету. И поэтому Тиль Линдеман имеет возможность выступить на Красной площади, как когда-то выступила Мирей Матье, как когда-то выступал Пол Маккартни. Uh-huh. Понимаете, да? Защита государственных границ и защита государственных интересов не означает, что это распространяется на тех добропорядочных людей разных стран, которые хотят дружить с нашей страной и которые мечтают выступить на Красной площади. Дело все в том, что Тиль не выступает же с заявлениями, например, или с какими-то лозунгами в нашей стране. Он приезжает с миром. Язык музыки. Он должен объединять людей. Вот как сегодня, например, мне с утра уже звонят журналисты и спрашивают: а вот София Ротару, «Обет молчания», приехала в Россию. Она и есть гражданин мира. Мы должны, наоборот, ориентироваться на этих людей. Uh-huh. Мы должны советоваться с этими людьми. У нее нет границ. Она не принадлежит Украине или России. Она принадлежит всему миру. Вот в чем вопрос. И многие этого не понимают. И, естественно, объединяет все страны и континенты. Поэтому я не вижу никаких проблем, что Тиль выступит на Красной площади.
Но вы же, как опытный продюсер со стажем, понимаете, что с точки зрения продюсирования существуют определенные риски. Вообще слово «риски» — это очень модное слово. И в этой связи важно понимать, там, примет публика, не примет. То есть, условно, публика, наверное, Российской Федерации, там, середина 90-х, начало 2000-х, это несколько иное, нежели текущая публика. И вот нынешняя публика. И у вас есть объяснение, а почему это вызвало, ну, какую-то волну негодования? Стали сравнивать сразу Тиля Линдемана с Мирей Матьё, стали сравнивать вот Кремль, Спасская башня, и тут Линдеман. Честно говоря, я не очень понимаю эту логику и это возмущение.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что хейтеров огромное количество. Я пытался... Вот смотрите, я, как и Валерия, как и многие другие артисты, которые сегодня состоялись, они должны являть собой примером для быть примером для подражания, а не объектом зависти и ненависти. Дело все в том, что как объяснить людям, что когда-то мы, приехав в эту замечательную столицу, еще во время Советского Союза, не имели, собственно говоря, ничего. И было бы глупо, находясь в процессе рабочем, каждый день самоутверждаясь, доказывая свой профессионализм, свою работоспособность, да, оставаться без ничего. Как это объяснить людям? Раньше, наоборот, вот мне, для меня, например, Стив Джобс, там, Герман Греф, там, или, например, там, Озон владелец, там, или, там, например, я не знаю, вот, Алишер Усманов являются объектом восхищения. а не объектом зависти или ненависти. Потому что они сумели добиться успехов, и мы хотим добиться таких же успехов, как и они. Я просто привел вам в пример. А сегодня огромное количество безработных хейтеров, которые сидят с утра до ночи, это те бабки, которые, помните, раньше во дворах сидели и мыли косточки, семечки грызли и обсуждали людей.
Они следили, чтобы негодяй какой-нибудь не прошел в подъезд, понимаете? Конечно. У них еще была функция.
Вот это то же самое, это напоминает мне, вот сегодня то же самое время, только это все перешло в онлайн, понимаете? Но нельзя ненавидеть человека, вы должны знать его, он должен против вас лично совершить поступок, который, например, вызывает оторопь, например, да, а вы, получается, ненавидите заведомо объект, который вы не знаете. И вот мне смешно, когда дают оценку людям, не зная их, не говорите о книге, если вы ее не читали.
Да, и Иосиф Викторович, ну здесь я вашу логику понимаю, но логика тех людей, которые, например, выступают против, такая. Сейчас у нас очень модное выражение есть духовно-нравственный. Вот к любому явлению подставляй духовно-нравственный и все. И вот кто-то посмотрел ролики, чем занималась группа «Рамштайн», какие она песни, значит, записывала, какие ролики снимала, значит, в каких фильмах там или роликах тоже снимался Тиль Линдеман. И они считают, что приезд сюда – это как будто бы угроза скрепам и духовной, и духовно-нравственным каким-то, значит, началом в Российской Федерации.
Интересно.
Да.
А сейчас что у нас происходит? Вы знаете, что меня поражает? То есть наличие таких людей, как... Не хочу вот сейчас, чтобы повода не давать, да, никому.
Давайте.
А какие скрепы соединяют, например, группа «Ленинград» во главе со Шнуровым? Духовный, например. А Моргенштерн, они что, опаснее, чем Тиль Линдеман в нашей стране?
Не знаю, вы продюсер, вам виднее.
Не-не-не, это вам вопрос. Скажите,
нет-то.
Какую культурную составляющую несут сегодняшние трендсеттеры, так называемые?
Трендсеттеры это кто?
Это те люди, которые задают тренды.
А, боже мой, я не знала такого. Вы меня просветили, я не знаю. Нет, по поводу, понимаете, там Ленинграда или того, что кто-то негодует по поводу Моргенштерна, по поводу него негодуют те, кто в детстве слушал «Сектор газа». Вот в чем дело. Поэтому не, тоже не, это не, странная секундочку. История.
Я просто ставлю вопрос вам четкий, да? Какую духовно-нравственную, культурную ценность несут сегодня большинство деятелей культуры и искусства?
Не
большинство,
знаю.
Не все.
Разные скрепы несут, разную духовность, разную нравственность, я бы так сказала. Потому что универсальности нет. Это же не советская эстрада, вот в чем дело. Поэтому я вам задаю вопрос, как вы трактуете логику тех людей, которые говорят, вот если он не наш, он, значит, приехал, солист группы «Рамштайн», и он как будто бы может нанести какой-то урон. Хотя по факту кажется, никакого. Что не нанесет.
Это то же самое, что артистов запретили в Украине в связи с тем, что они несут угрозу национальной безопасности.
Ну да.
Чистая глупость.
Так.
Никакой угрозы Тиль Линдеман не несет нашей стране.
Ага. Ну, вы приветствуете. По факту это, кстати, мне кажется, это открытие границы, вам не кажется?
Смотрите, это та траектория, которую нам говорили как раз из внешнего европейского мира, что мы должны быть толерантными. А вот теперь представьте себе обратную сторону. Если бы наши запретили бы выступать Тилю Линдеману на Красной площади, сейчас с таким же рвением, с таким же ажиотажем, то же самое сказали, мы не демократичная страна, да мы не толерантные, мы вообще в грязь лицом перед европейцами. Сейчас разрешили, опять плохо. Понимаете, да?
Не, почему плохо? Просто, это не, скажем так, это мнение одно из. Но почему-то сравнивают, что вот современного исполнителя и, значит, ту с Мирой Матьё, который до этого выступал. Ну, хорошо, а вот про Моргенштерна, очень интересно. С вашей точки зрения, вы понимаете логику как раз тех, кто возмущается, почему человек все равно имеет такую феноменальную популярность среди молодых людей, и не получается, что это тоже некое лицемерие, потому что, опять же, люди, которые возмущаются, они в детстве слушали, там, не знаю, какую-нибудь «Красную плесень», «Сектор газа», и вот это вот все. А теперь они говорят, нет, это что-то ужасное, мы теряем поколение.
Вы знаете, все, что сегодня происходит, это все в зоне ответственности взрослых.
Так.
Когда открывали ящик Пандоры, то, соответственно, надо было понимать, с какой ответственностью мы живем.
А можно не разговаривать, пожалуйста? У меня интервью.
Да. С какой ответственностью мы столкнемся? Мы столкнемся с разрушением. Вы знаете, почему, например, вы не задавали себе вопрос, почему Украина, например, запрещает там деятелей культуры или какая-либо другая страна?
Они там деньги не получали.
Нет, деньги, поверьте, это 3 копейки. По сравнению с миллиардными танковыми делами, там, военными этими историями, понимаете, это вообще копейки. Нет, потому что культура всегда была объектом внимания и инструментом влияния.
Так.
Культура являлась всегда мостом между обществом, между людьми. Обратите внимание, на чем выиграл господин Зеленский? В кино! И это стало его ключевой рекламной кампанией, игра в главной роли в фильме. Выстебывая ту предыдущую власть.
Так.
В итоге герой фильма стал президентом.
Не
гениальный
герой,
ход,
актер.
Маркетинговый, фантастический.
Так. Следовательно?
Следовательно, что культура, искусство и спорт всегда были объединяющим инструментом в общении между людьми.
Да,
понимаете?
Но
фанатам проще договориться друг с другом, чем политикам.
Но это же тоже можно считать некой скрепой. Многие считают, что современные, значит, исполнители, которые пришли, вот, например, рэп-исполнители наши, или даже там представители эстрады отдельно взятые, как будто бы они несут некий деструктив. То есть деструктив привлекает, но, с другой стороны, он несет как раз не какую-то стабилизирующую функцию, а наоборот, как будто бы разрушительную. Вот в чем дело.
Смотрите, функция телевидения, радио и классических традиционных СМИ заниматься воспитанием в обществе. Фильмы всегда воспитывали людей. Сегодня все пытаются жить и работать на хайпе. Без хайпа ничего не работает. Поэтому телевидение пытается, не сохранив тоже, в том числе, они же тоже пытаются привлекать молодежь, чтобы как бы удержать, модернизировать свой канал любой, да, и подтягивать молодежь. И получается, что мы конкурируем таким образом, да,
так.
Мы тем самым отворачиваем от себя, ну, тех самых представителей, фанатов классического, в классическом смысле телевидения, и не привлекаем тех, кто к нему не привык. Понимаете, объяснить это невозможно. Но время немножко потеряно, потому что все онлайн-структуры должны были быть таким образом смоделированы, как китайские, например.
А что в Китае? В Китае, кстати, там телевидение вообще, простите, скажу такое слово, оно удивительное, потому что, как и там японское, например, телевидение, тоже многие с вами будут спорить, несут они какие-то скрепы или не несут, но у них своя логика.
Но послушайте, у них есть цензура.
Так.
Вы знаете, я вам хочу сказать такую вещь. А когда ты не ограничиваешь человека, да, и он понимает, что он может позволить себе все, что угодно, да, то тогда, естественно, возникает желание вот переступать ту самую черту. Вот смотрите, что такое конституция? Да? Это регулирование законов в стране, согласно которому должны придерживаться граждане, да? Что такое светофор? Красный, зеленый, желтый. На зеленый мы едем, на желтый стартуем, на красный мы останавливаемся. Если мы отменим все эти правила, то на дорогах будет хаос. Люди будут друг друга, что называется, друг другу не уступать. Поэтому государство и существует для того, чтобы законами регулировать определенные правила игры существования. С развитием цивилизации, да, естественно, меняются определенные правила игры.
Да.
Что произошло за последние 20 лет, особенно в период пандемии, государство почти перестало контролировать все ресурсы, связанные с, вот, что называется, со свободным передвижением. Ведь что получается? Интернет – это озоновая дыра такая, клондайк, куда можно, в принципе, оно все поглощает, понимаете, да? Это как мусоросжигатель. Каждый день ты должен подпитывать. Это все горит. Ты смеешься, улыбаешься, ныряешь, плачешь. и все это сохраняется. Понимаете, в чем дело? Интернет изменил в корне всю нашу жизнь.
Нет, интернет поменял, понятное дело, но интернет все-таки площадка, а я говорю про контент. Ну, то есть, и интересный момент. У государства, может быть, у государства, да, у государства есть проблемы с позиционированием или с формированием смыслов. То есть, условно, у вас есть ответ на вопрос, почему вот современные, например, рэп-исполнители наши, какие-то группы вот эти вот молодежные, которые слушают там 10-12-летние дети, они имеют такой феноменальный успех?
Знаете, потому что как бы им кажется, что это свободное, независимое от государства и от родителей. Это было всегда. Дети угу. всегда хотели отслоиться от взрослых и жить самостоятельно.
Сепарироваться,
это
да.
Это такой элемент свободы.
Так.
Это ощущение свободы и независимости от тех, кто им предлагал совершенно другие правила в жизни. Они хотят жить по своим правилам, по новым.
Ага.
Их не устраивают наши правила.
Но в этой связи, а их не устраивают наши правила, потому что, ну, в любом случае, дети хотят снести мир отцов, и в культуре примерно то же самое. То есть, условно, телевидение им почему не интересно? Тот контент, который предлагает телевидение классическое. Почему им это не интересно, с вашей точки зрения? Ну, музыкальный даже контент.
Потому что у них новые тренды. Вот смотрите,
да.
Знаете, да? Вот если вы будете долбить человеку, вот, например, сидит компания из 10 человек, и один из них обладает каким-то таким силой, лидерскими качествами, да, и он говорит, слушай, это круто. Ну, например, вот сейчас, знаете, все обсуждают, и Галкин Максим, и все обсуждают вот этот памятник из дерьма, который сделали, да. Но я, честно говоря...
Его из глины, ну нет, это его сделали из металла все-таки, не из того,
ну,
что
не
вы
важно,
сказали.
Из чего его сделали, но выглядит это дерьмо как будто бы, знаете, да. Вот, я что хочу сказать, я такого искусства не понимаю. Все-таки я вот я ценитель искусства, например, голландской живописи, мне нравится итальянская живопись, мне нравятся выдающиеся художники, писатели, да. И я люблю вот другую палитру, да. Я до конца не въезжаю вот в эти андеграундные вещи, которые пытаются мне навязать и рассказать, что это круто, понимаете, да. Поэтому мне близок Караваджо, да, мне близок Достоевский, но мне далеко вот это все полуподвальное какое-то. И мне рассказывают, что вот эта куча дерьма, это что-то высокохудожественное.
Это глина, это символ глины, да. Что из ничего рождается нечто. Вот так вот это примерно.
Но вы знаете, я вам скажу, что символ глины можно сделать немножко по-другому.
Ага,
видите?
Так.
Но художник увидел это по-другому. Так что сегодня появились споры. Значит, всем эта глина была не безразлична, понимаете?
Ну, мы не привыкли к такому, будем говорить так. Или к таким объемам, может быть.
Ну, послушайте, вот знаете, да, ведь когда вы смотрите на природу человека, вы пытаетесь различить его красоту, его глаза, его глубину, да, там нос, губы, да, все остальное. Вы видите все черты. А там нет никакой черты, там есть куча просто, понимаете? Вот в чем дело. Я больше вот про природу, понимаете? Мне она понятна, когда ты видишь тени, ты видишь свет, ты видишь все, а тут непонятное просто произведение.
То есть музей современного искусства вы не любите?
Не очень. Честно.
Вообще?
Я
никак.
Вот это дурдом, я это, вот это, знаете, там, вот эти, ну... Считайте меня как хотите, но вот эти малевания всякие я не очень люблю. Вот там, знаете, краску набросал, красную, синюю, и все сидят такие на умнике, думают, и говорят, да, это круто. Приходишь к кому-то в гости, смотришь, какая-то мазилка. У меня дети даже ржут, не потому что, но когда ты видишь Рембрандта, когда ты видишь выдающихся художников и видишь, как лицо... Настроение лица нарисовано, понимаете, да? Когда ты видишь взгляд, вот это тонкое, скажем, такая, вот таким образом человек проявляет свою душу, свое сердце, как он видит. А в этом ничего нету. Духовного для меня точно ничего нет.
Духовного нет. А, кстати, вот интересно, вот эту проблему, ну и ваш взгляд на то, что мы сейчас на Болотной видим, нельзя проецировать на современную музыкальную индустрию? Знаете, это как с современной, например, зарубежной музыкой. То есть мы знаем, что много претензий предъявляется российским музыкантам в плане того, что там набор слов и смыслов часто нету. А говорят на это, ну послушайте американских исполнителей, если вы начнете переводить слова, там тоже смысла мало. Может быть, тоже меняется индустрия? Не про смысл, а про форму.
Вы знаете, и смысл, и форма. Я вот сейчас про искусство хотел вам показать. Да. Вот у меня есть скульптура, сейчас я попробую пройти.
Давайте.
Вот это немецкий художник, понимаете?
Так, да? Сейчас включим. Сейчас...
Видите, так. Да?
Сейчас появится. А, да, вижу, ага.
Видите,
мальчик,
да?
Мальчик, вот, да,
какая
мальчик.
Какая фигура, да?
Так.
Видите, как она сделана. Столько деталей в этой фигуре. Понимаете? А вот это, например, я неаполитанские женщины, я приобрел тоже в антикварном магазине в Риме. Посмотрите, mm-hmm. какая работа. Вот я на это смотрю и получаю удовольствие. Вот два неаполитанца. Этому
так.
тоже там лет 200. Mm-hmm. Да? Вот такое искусство я люблю. Вот, пожалуйста, даже вот, видите, какая современная. И мы привезли со свадебного путешествия разные такие штучки. Да? Вот. Я хочу сказать, что вот это можно назвать искусством, потому что это тонкая работа. А все остальное – это какая-то такая ерунда надуманная ради бизнеса. Вот и все.
Вот, хорошо. А эстрада? Эстрада, она про смысл или про бизнес? Современная? Российская?
Вы знаете, раньше
да.
она была про смысл. Так. Сегодня она про бизнес.
Вас это не расстраивает самого?
Вы знаете, а у меня нет выбора. Если бы от меня многое зависело, если бы ко мне прислушивались, да, то, соответственно, мы бы сделали бы правильное дозирование, чтобы у людей uh-huh. был выбор. А когда у людей нет выбора, сегодня, знаете, интернет мне напоминает как? Вот смотрите, вот представляете, молодежь...
Ой, Иосиф Игоревич, да? Прям секунду, вы можете немножечко отредактировать кадры, а то у нас только половина вашей головы в кадре. Чуть-чуть Извините. На себя. Да, вот так классно. Да продолжайте.
Да.
Так.
Вы знаете, история с интернетом выглядит следующим образом. Да? Это когда толпа впереди всех уважаемых людей стоит перед тобой, толкая всех локтями и бежит вперед. И неважно, растопчут тебя. То есть у нас как было принято? Мы открыли дверь, пропустили сначала старших,
угу.
а потом шли за ними. И нас видели, и старших не забывали. А сегодня старших на улицу, а сам вперед. И никто ни у кому в автобусе не уступает место. Это из этой серии.
Хорошо, но получается и остановить этот поток невозможно, с вашей
нет,
точки зрения.
Сейчас уже нет, сейчас уже нет.
Тогда можно его возглавить, если невозможно бороться, нет?
Вы знаете, я бы возглавил бы, но боюсь, что,
что?
Меня одного мало.
А, вас одного мало. Интересно, что, знаете, вот как раз к нашему разговору было тут недавно заявление, что правительство решает выделить там порядка 7 миллиардов рублей на контент в интернете. Порядка 200 роликов, желательно их снять до декабря, выделяют 7 миллиардов рублей на, внимание, духовно-нравственный контент. Но, правда, нет расшифровки, что такое духовно-нравственный контент, и, соответственно, я вам вопрос задаю. А вы понимаете, что это такое и что требуется в контексте духовно-нравственного вот этого какого-то действия, детища, продукта, товара?
Вы знаете, если бы меня пригласили бы и сказали бы, вот вам 7 миллиардов, вы несете за эти деньги ответственность, ваши там, условно говоря, там 10% или 5%, но вы должны отчитаться за все, что, как вы потратите эти деньги mm-hmm. и как вы это сделаете. Поверьте мне, я бы за 3-4 месяца выстроил бы правильную модель, как оно должно быть, да?
Так.
И сделал бы совершенно в правильном русле, в эффективном русле.
Но как вы себе это сами представляете? То есть чего не хватает, какого контента, вот так скажем, именно в вашей сфере? Я про вашу сферу говорю.
Вы знаете, идеологическое, мне кажется, да, что... Вот смотрите, uh-huh. давайте возьмем во внимание да. поэзию Роберта Рождественского.
Так.
Буквально сегодня Валерия читала мне его стихи. Да?
Uh-huh.
Не хватает глубины, не хватает поэзии, не хватает вот той самого, того самого мелодизма, которые были в таких людях, как, например, там, есть и остаются, как Пахмутова, понимаете, да, там, стихи Вознесенского, там, например, там, Игорь Николаев, там, многие музыканты, композиторы, они все-таки понимаете, что такое образование? На то и было это образование, чтобы люди получили знания, хотя бы базовые какие-то, классические, понимаете? И конечно, нужно объяснить огромному числу людей, что образование является ключевым инструментом в своем будущем. А когда при всем моем уважении к величию Стива Джобса там, или многих других, которые говорят, да, меня не учили, я не учился, меня отчислили, но при этом я стал богатым, они задали плохой тон.
Понятно.
И в этом вина взрослых. Нельзя говорить о том, что без образования можно стать богатым. Вопреки того, что меня выгнали, у меня все равно получилось, но могло не получиться, это объясняет. А когда ты говоришь, что я типа такой бравадничаешь на эту тему, в этом нет ничего хорошего. Это бесперспективно.
Давайте,
это пагубно влияет.
Иосиф Игоревич, давайте через 4 минуты продолжим. Про ссылку мы с вами договаривались. Да, сейчас продюсер Иосиф Пригожин с нами. Программа «Умные парни». Стрим в Ютубе продолжается. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Иосифом Пригожиным, продюсером. Сейчас, да, я надеюсь, что мы все-таки продолжим, потому что у нас небольшая техническая неполадочка. Вот, пока никого нету, но сейчас посмотрим, найдем. 7373-948, телефон прямого эфира. Авдий говорит по поводу культуры современной, современного искусства, в частности, вот по примеру, вот этой скульптуры, которую все обсуждают, она на Болотной площади. Они могут вам не нравиться, но иногда интересен внутренний мир человека, как он мыслит и видит этот мир. Просто Алла из Северного Тушина говорит, все правильно Иосиф говорит, ведь так понятно. Так, картина это не та. Так, после творческого понятно. Товарищи, если вы хотите, чтобы я зачитывала в эфире ваше сообщение, пожалуйста, изъясняйтесь так, что я могу это в эфире произносить без угрозы вашему и остальному эстетическому вкусу, и плюс без, значит, рисков того, что каким-то образом Роскомнадзор может этим заинтересоваться. Координаты нашего эфира 7373-948, это телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть телеграм-канал, телеграм для сообщений «Говорит и Москобот», и ютуб-канал «Говорит Москва». Что же у нас со связью? А мы не понимаем, что у нас... А, связь появилась, да. Иосиф Игоревич, вы с нами, да? Алло. Слышите ли вы нас?
Слышите? Да, вот сейчас слышу.
Вот. Все, прекрасно. Давайте еще поговорим вот на какую тему. Просто хотела как раз вашего мнения, потому что Александр Белоногов, более известный как Александр Анатольевич, мое поколение помнит, может быть, современные не знают этого человека, но это звезда MTV 90-х годов. Так вот, он дал большое интервью московскому комсомольцу, и там были любопытные его заявления, в частности, как он видит вот эту эволюцию развлекательного телевидения в Российской Федерации. Вот, и он говорит, что по-другому все сейчас устроено, работа прибыльнее, чем раньше, включаются цифры, просмотры, лайки, комменты, они влекут за собой контракты. Но, он говорит, монетизация часто встает во главу угла, и это нехорошо. Деньги, с одной стороны, нужны, но если цифры возглавляют творческий процесс, то значит, он не такой уже и творческий. И плюс вопрос, конечно, контента. То есть почему, например, обязательно должно быть какое-то противостояние в кадре ли, у микрофона ли и так далее. А почему очень много юмора, песен ниже пояса? И это как будто бы, это не развлекательный контент. Это не то, что придумывалось изначально в 90-е годы. Можно ли с вашей точки зрения здесь что-то сделать? Или опять, возвращаясь к вашему тезису, хайп, деньги превыше всего?
Вы знаете, у каждого поколения свои герои. Каждому поколению нравятся разные, скажем, направления. Да? Угу. Мы не можем сказать, что тогда было лучше, сейчас хуже. Все по-другому, все другое, все разное. Поэтому говорить о том, что в 90-е, да, нам, взрослым людям, кажется, что в наше время было лучше. Но я бы не стал всех под одну гребенку как-то, да, двигать. Uh-huh. Например, среди молодежи есть очень талантливые люди, которые выстреливают, и довольно-таки так с хорошим вкусом все сделано. И мне это нравится, как уже взрослому человеку, мне это нравится. Сейчас, одну секунду, я закрою дверь.
Давайте. Так, несколько сообщений от наших слушателей тоже. Еще искусство. Такое дело, сегодня ты в тренде, тебя все знают, материально обеспечен, а завтра ты никто, и тебя все забудут, и здесь ничего не сделаешь. Это про то, что все стремительно, так, да.
Да, так устроена жизнь. Так. Смотрите, понимаете, вот космонавт отправился в небо, да, спустился на землю, и про него забывают. Его помнят только в тот момент, когда он туда отправился. Понимаете? Мало кого помнят, кроме Юрия Гагарина. Понимаете, да? Про всех остальных нужно напоминать и говорить. Uh-huh. К сожалению, жизнь так устроена волнообразно, как американские горки. Понимаете? То ты вверху, то ты внизу. И быть в тренде постоянно невозможно. Это высасывает всю у тебя энергию. Тебе хочется иногда расслабиться. Конечно, есть периоды времени в жизни, когда ты стремишься к узнаваемости, к положению в обществе. А есть время, когда ты хочешь уже, ну, хотя бы немножко от этого отдохнуть. Ну, вот я просто вам скажу такую вещь.
Да.
Вот мы с Валерией там почти 350 городов в день, в год объездили, да?
По городу в день.
Это так... В год.
Нет, по городу в день, да. Если 350 городов.
А по городу в день, да, по городу в день. Иногда там по 2-3 концерта даже бывало, да. Это выматывает так, и когда это происходит год, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, ты понимаешь, это здорово, это, конечно, счастье, что тебя любят и ждут, но в какой-то момент ты устаешь уже от этого, ну, силы иссякнут. Ты же не можешь все время бежать, тебя мышцы даже не выдержат. Да. То же самое и в жизни, и в карьере. Карьера – это вещь такая условная и временная, понимаете, да? Вы должны ценить все, что вас окружает. А если вы как бы сегодня на надменной, на пафосе и с высокомерием думаете, что вам кажется, что сегодняшний ваш приход на сцену или в жизнь каким-то образом изменило вашу жизнь, оно изменило благодаря вашему творчеству
так.
И благодаря определенным обстоятельствам и работе группы людей, большой команды. Но вы не должны при этом меняться, вы все равно должны оставаться приземленным человеком, стоя на земле, ощущая эту землю. Потому что если вы отрываетесь высоко, чем выше ты летишь, тем больнее потом падать. Поэтому лучше постепенно, медленно, не спеша, оставаясь просто в зоне комфорта, чтобы тебе легко, чтобы всем, кто тебя окружает, легко дышалось. Поэтому как бы карьера – вещь временная у всех, кто бы это ни был.
Кто бы это ни был. А вот интересно, на эстраде сейчас все-таки бывает такое, что есть определенный возраст, до которого ты должен успеть все сделать, потому что потом... И этот возраст, кстати, все меньше и меньше, смещается в сторону уменьшения, до которого ты должен все успеть сделать, потому что потом тебя просто спишут. Ну, это как, знаете, говорят там, в фигурном катании тоже там вообще молодые девочки, ну, и все там в 20 с лишним лет, да, карьера заканчивается.
Смотрите, спорт, он еще короче, чем музыка.
Так.
Дело все в том, что все зависит от вашего состояния души, от вашей формы, от ваших, скажем, заслуг в определенный период времени. То есть, если вы оставили такой след, как Алла Пугачева, забыть вас сложно.
Так.
Понимаете, все зависит, какой след вы оставите в период своего творческого расцвета.
Но вот певица Земфира призналась нежелание заниматься музыкой, давать концерты. Она говорит, что наступили темные непонятные времена, и обратилась к тем, кто ей предлагает выступать в онлайн-формате, и поинтересовалась, за чей счет будут проходить, во-первых, такие шоу. И плюс она говорит, что, конечно, пандемия жестко ударила, и она говорит, профессия музыканта, просто певца-исполнителя просто уничтожена, потому что, ну, я так понимаю, вот этот вот весь флер, вот эта атмосфера, которая давала и обеспечивала живые концерты, это все ушло в прошлое. Вы с такой трактовкой, знаете, происходящего согласны или нет?
Дело все в том, что не совсем. Профессия девальвировалась, это правда. Девальвировалась, но она не исчезла. Дело все в том, что вот то, о чем мы с вами сейчас до этого говорили, да, надо все-таки стоять на земле. Когда ты уходишь надолго, и тебе кажется, что тебя не забудут. Вот смотрите, ошибка всех музыкантов, включая Земфиру. Мир не крутится вокруг нас и вокруг вас. Это мы в этом мире крутимся, как можем. А на нас смотрят, насколько нам хватает сил и терпения, пока мы крутимся.
Угу.
А нам кажется, что все крутятся вокруг нас. Это неправда. Это как раз и есть та самая ошибка людей, признанных. Вы знаете, Я хочу сказать следующее, что вот, например, моя профессия продюсера, она точно как бы девальвируется, потому что ты понимаешь, что сегодня одной кнопкой любой музыкант может оказаться в любой точке земного шара со своим музыкальным материалом. Ага. А раньше без нас это было сделать невозможно. Так. То есть упростилась задача музыканта. Понимаете, если к нам раньше надо было попасть, то сейчас не обязательно этого делать. Ага. То же самое с музыкантами. Когда блогеры начали петь, ну, давайте так, объективно. Оля Бузова хорошая ведущая. Она может быть и хороший человек, но ну, нельзя же назвать ее певицей. Ей так хочется. Никто ей не может запретить петь. Возьмите Настю Волочкову. Она тоже хочет петь. Понимаете? Я тоже хочу петь. Я даже, знаете, хочу танцевать. Но я никогда не смогу танцевать, как Настя Волочкова. И я никогда не смогу быть таким ведущим, как Оля Бузова. Она очень умная девочка, но когда музыка, песни, вне зависимости от голоса и таланта, делает все за тебя, понимаете, да, вот сейчас же благодаря новым технологиям, как это называется, искусственный интеллект, скоро за вас будет петь, и скоро они никому не нужны будут. Поэтому, когда ты пытаешься все время оставаться в зоне разговоров в обществе, ты делаешь все правильно. Оля все время на виду. Она все делает правильно. Понимаете?
Но вы бы советовали ей не петь, так что ли, получается?
Но я бы... Я не могу такое посоветовать. Хочется, душа поет, пусть поет. Просто я бы так не смог. Поверьте мне, у меня вокальные данные, ну, 90% даже лучше, чем у многих, которые стоят на сцене. Но у меня просто есть свой внутренний ценз и совесть, понятие, знаете? Я боюсь, я стесняюсь. Вы знаете, я пел сейчас в проекте «Маска» на НТВ песню «Я тебя люблю», и, в принципе, у меня тембр хороший, узнаваемый. Я не состоявшийся артист. Благодаря своим родителям они не хотели, чтобы я шел в это направление, но я все равно там оказался, но в роли менеджера. И я мог бы быть артистом, актером, музыкантом, певцом, но у меня не получилось, потому что родители не хотели мне такой судьбы. И я хочу сказать, что если бы я этим занимался бы, вплотную учился бы, может быть, я бы доставлял бы огромному числу людей удовольствие своим голосом, понимаете, да? А так вот я только в проекте «Маска» или там проект «Две звезды» могу себя как-то показать. И то, когда я выхожу на сцену перед такими членами жюри, как там, я не знаю, там, Киркоров, Валерия, мне страшно, честно скажу, вот мне страшно. Как не страшно тем, кто это плохо делает, я не знаю, понимаете? Вот нет внутренней такой, внутреннего страха.
Цензы нет.
Цензы, да. Мне страшно, например, я стесняюсь, потому что я стесняюсь не попасть в ноту, я стесняюсь... как-то промазать. Да поверьте мне, я неоднократно наблюдал такие вещи, как, например, Пугачева, когда я делал концерт Кристины Арбакайте в Кремле, да, а мы с ней очень долго работали и сотрудничали, она переживала за кулисами очень сильно, понимаете? Поэтому как бы волнение у нормальных людей, у профессионалов, оно зашкаливает. А у менее профессиональных людей, им вообще все равно, они вышли. И неважно, посвистели, потанцевали, похлопали. Они вышли, спели и все. И покричали, выложили это в интернет и все.
А я правильно понимаю вашу... Ага, у людей?
А у людей, вот непрофессиональных нет комплексов. А у профессиональных людей есть комплексы. И это проблема. Как бы сделать так, чтобы у профессиональных людей не было бы комплексов? Как у тех, у которых их нет.
Их нет. А, Иосифович, здесь тогда два просто момента, два уточнения. То есть, с одной стороны, вы предполагаете, что искусственный интеллект может угрожать в том числе и музыкальной индустрии, а с другой стороны, вот история, про которую писала Земфира и говорила о ней, что очень сложно собрать музыкантов, потому что очень много сторонних проектов, и вот это рассредоточение, оно как будто бы тоже убивает, что называется, классическое исполнение, классическое понимание группы. Об этом речь. Но люди-то ходят, наверное, смотрите, за тем, что деньги нужны.
Вот смотрите, Земфира говорит о том, что музыка и музыкант – это персонифицированные вещи.
Да.
Напрямую. И когда обезличивается все, это превращается в... как в бумагу туалетную, понимаете? Вот в чем проблема. Я вот вам хочу сказать, что у нас был большой спор, причем не я его инициатор, а почему-то Шнур будучи музыкантом, обстебал меня зачем-то на ровном месте, при том, что я с ним не ругался, не конфликтовал и никогда о нем нигде за кулисами плохо не говорил. Ну, то есть был он и был, и мы с ним общались ровно, и все. А вот, я хочу сказать следующее, что оболгал меня, оклеветал на ровном месте. Я хочу сказать, что 600 тысяч представителей индустрии оказались в период пандемии без работы. А это не только певец, звезда. Для того, чтобы звезда пела, у нее огромная, за ней стоит огромная команда. Вот смотрите, я говорил это неоднократно и повторюсь еще раз.
Так.
Концертный зал живет за счет артистов. Люди, работающие в концертном зале, живут за счет артистов.
Угу.
Артисты живут за счет команды. Если у тебя нет команды, то тебе будет очень тяжело. Поэтому внутри очень много винтиков, которые работают. Понимаете, часики, они же работают с механизмом, и без механизма ничего не будет. И люди, которые этот механизм заводят, все это без этого невозможно. И никто это обществу не объяснил, что когда я говорил о музыкантах, о работниках цирка, театра, я говорил не о себе, я говорил об индустрии в целом. В чем трагедия нашей индустрии? Отсутствие профсоюза, единоначалия и лидера, угу. который способен был бы за собой потянуть людей и с единым предложением, и с единым формуляром каким-то выйти на правительство и сказать, выделите нам вот столько-то денег на поддержку, потому что нет единого лидера.
Но есть же вы, Иосиф Игоревич, есть же вы. Есть же вы, в конце концов. Что вам мешало объединить их вокруг себя, пойти в правительство? Сказали, во имя выживания отрасли.
У нас шоу-бизнес эгоистичный. У нас шоу-бизнес эгоистичный. Они не любят лидеров. Каждому кажется, что они сами по себе лидеры. И им не хочется быть под кем-то. Они думают, что если у тебя есть лидер, то ты под кем-то. У нас нет этой культуры, как в Америке, как в Европе. То есть, если бы я сегодня руководил бы, например, федеральными каналами или радиостанциями, mm-hmm. мне было бы проще их всех собрать и сказать, будет вот так. У нас по-другому, без диктатуры, без диктатора не могут. У нас в свободном режиме сделать это невозможно. Мы пытались создать профсоюз. Там mm-hmm. я, Игорь Яковлевич Крутой, Надя Соловьева и многие другие. Да?
Mm-hmm.
И нас упрекнули, что мы это делаем во имя обогащения, а не во имя объединения индустрии и тотального порядка в индустрии, дабы не обманывать зрителей от, скажем, нечестных организаторов, понимаете? Mm-hmm. Чтобы была картотека правильная, в которой нет. Вы что, хотите нас в Советский Союз привести? Да не в этом дело. Контроль да. и порядок – это не Советский Союз. Это необходимость, без которой жить невозможно.
Но между вами же все равно есть...
А сегодня обратиться некому.
Подождите, но между вами все равно, я думаю, что всеми исполнителями, их продюсерами, вообще в вашей сфере довольно есть, ну, во-первых, жесткая иерархия, во-вторых, есть какие-то кулуарные договоренности, скорее всего, и поэтому говорить о том, что вы каждый сам за себя, ну, не знаю, насколько это реалистично все-таки.
К сожалению, нет. К сожалению, нет. Угу. У нас нет никаких договоренностей. Мы сами все по себе. Лебедь, рак и щука.
А сколько денег надо?
Понимаете?
А сколько денег надо, чтобы вот преодолеть пандемийные все эти последствия, с вашей точки зрения?
А дело не в деньгах. Дело не в деньгах, вы не понимаете.
Угу.
Дело в единстве. Дело в единстве общения. Потому что это должен быть некий клуб. И где должны быть определенные правила игры, где должна быть какая-то красная черта, условия труда, правила игры, возможность трудиться и перспектива. Вот что должно быть, понимаете? Если этого нету, то договоренности все какие-либо. Каждый сам за себя идет, и самое главное, ладно бы еще, знаете, каждый за себя, еще выковыривают всех, кто рядом. Сплетни, интриги, по-другому у нас ничего не происходит. Я, к сожалению, когда попал там, в 80-е годы в этот наш цех, благодаря в том числе Юрию Шмилевичу Айзеншпису там,
uh-huh.
и огромному числу людей, там, Петру Михайловичу Болтаю, я, честно говоря, ну, до сих пор еще не могу прийти в себя даже. Понимаете, я 5 лет и не могу, ну как объяснить, и никому не удавалось, кстати. Там
так.
Зосимов с Лисовским и с Крутым пытались создать квинту. Не получилось. Многие пытаются что-то создать, и не получается. Должна быть какая-то мощная, влиятельная рука, обладающая зависимость, чтобы была у этих людей по отношению к этому человеку. И тогда они смогут в плебейном смысле этого слова подчиниться и согласиться на те вещи.
Но Минкульт, говоря, Минкульт там, же есть,
кому
подождите.
Кому было бы под силу это сделать? А?
Министерство культуры же у нас есть, в конце концов.
Нет, Министерство культуры, оно живет по каким-то своим интересным законам, которые никак не влияют ни на телевидение, ни на радио. У нас Министерство культуры охраняет памятники архитектуры, театры, государственные учреждения, музеи, а сама эстрада и сам весь вот этот пласт, для них это темный лес, вот и все.
Для них это темный лес. Но, видимо, потому что за счет того, какие деньги представляется, какие деньги крутятся, поэтому люди сами выплывают. Ну, как так? Или вы ощущаете себя брошенными? Вот ваша индустрия.
Нет, я не ощущаю себя брошенными. Угу. Я просто хочу сказать, что я, например, лично смирился со всем тем, что сегодня происходит. То есть у нас, знаете как, порядок должен быть, понимаете? Вот как мы говорим все время, диктатура закона, должен быть порядок. Если порядка не будет, а в порядке должны быть определенные игроки. И в этой игре люди должны между собой разговаривать, договариваться, вести переговоры, понимаете? Искать какие-то дипломатические решения. А вы посмотрите, у нас же кроме скандалов и кроме белья ничего сегодня не показывают.
Легкий способ напомнить о себе.
Артист как фигура никого не интересует. Никого не интересует его творчество, интересует его белье, трусы, тампоны, лифчики, понимаете, да, кто кому операцию сделал, сколько лет женщине, понимаете, вы посмотрите, ведь все же перевернулось.
Вы бы закрыли желтые журналы, что ли, желтые газеты? Или нет?
Вы знаете, я бы их не закрыл, но я считаю, что они являются вредными для нашего общества, равно так же, как и журнал Forbes, который является вредным для нашего общества.
Почему?
Ибо они воспринимают это не как достижение экономического благосостояния, а как ненависть и зависть. И, понимаете, вот посмотрите...
А, вы про рейтинги, про денежные рейтинги имеете в виду?
Конечно.
У нас прям 5 секунд осталось, последний тезис. Да.
Да. Вот и все. Я за то, чтобы все-таки мы договаривались о том, что мы должны быть цивилизованными людьми.
Так.
Что под этим словом подразумевается, вы, наверное, меня понимаете.
Поняла. Спасибо большое, Игорь, что были с нами. Приходите снова, и вживую в том числе. Иосиф Пригожин был с нами, продюсер. Далее у нас «Анатомия Москвы», потом новости, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. В программе «Револьвер» встретимся в 11 часов. Всем приятного вечера.